Отсюда следующий вопрос. Если у вас технологии, они там, допустим, патентованные, я понимаю.
Да.
Мы тоже все понимаем, что какая бы она ни была патентованная,
да, можно
найдутся такие специалисты, которые еще так запатентуют, что еще вы им должны окажетесь. Там, да, я утрирую. Вот. Но, а даже если они купят у вас этот патент там или где-то что-то, но все-таки при их возможностях, при их там, может быть, я не знаю, может быть, миллиардных оборотах, может быть, они могут там за пару месяцев так рвануть, если они поймут, что это можно, и есть рынок, и так далее. Может быть, вы этого не боитесь?
Ну как, в принципе, все возможно, но надо понимать, что это время, это время на испытания. Там же есть, например, мы тестим сон, как бы, да, то есть сон, как бы, это вот человек поспал, как бы, и, собственно, мы можем выдать результаты.
Сколько калорий он?
Ну, условно говоря, да, например, в течение сна, как бы, плюс посчитать правильно фазы сна. Это же, ну, вот, то есть ты можешь, как бы, нанять там, не знаю, 1000 людей, как бы, которые будут спать одну ночь, как бы, одновременно, как бы, у всех снять результаты.
Послушайте, вы можете еще фазы сна?
Мы можем фазы сна, да.
По затратам энергии или как вы это определяете? Это очень глубокая вещь, конечно.
Это глубокая. Мы можем, кстати говоря, не только фазы сна, мы еще можем мерить пульс, давление,
ну, это просто...
и стресс.
А стресс это как?
А стресс, на самом деле, она, вот как раз стресс очень простая производная из пульса. И
ну пульс, да, я согласен.
Просто когда движения нет и пульс высокий, то у человека высокий стресс, скорее всего.
Слушайте, а нельзя как-то обратную связь подключить, если пошел стресс, дать ему какой-нибудь импульс электрический, чтобы он успокоился?
Ну, либо налить его.
Ну или налить, да. Но это уже сложное устройство, потому что он не такое разливо. Да. А, вот да, что можно. Можно иметь памп встроенный в тело с иголкой. И он сам будет ему туда что-нибудь запускать.
Ну, это одно из направлений, куда идет в том числе глюкометрия, как бы, чтобы делать автоматическое измерение сахара в крови, как бы, и чтобы памп автоматически давал.
Ну, так они вроде бы и делают, нет?
Да, да. Угу. Но просто это такой не самый простой метод, как бы, и не самый дешевый.
То есть можно от стресса так?
То есть можно, в принципе, как бы мы идем туда, что человек. Если у нее есть потребность в этом, да,
так.
Постоянно следить за своим здоровьем, он, по сути дела, получает такой дэшборд, приборная доска, в которой может видеть, что с ним происходит. Дальше уже сам принимает решение, что ему делать. То есть я, например, когда в январе был в Штатах, я за только 3 недели набрал 8 килограмм.
А вкусно? Негде пробежаться?
Вот. И, да. Соответственно, когда я приехал, у меня было устройство. В течение там, месяца я согнал и эти 8 килограмм, и еще 3 дополнительных.
Вы знаете, я когда просто смотрю на вот эти медицинские приборы современные, у нас школа, мы учим тестеров, и у нас где-то 50-60 компаний постоянно берут их на практику. И мы из-за этого видим, чего люди делают. И потом там динамики много, стартапов очень много у нас берет народ, и мы как бы видим, что в стартапах происходит. И вот есть одна компания, они берут пилюльку такую, а в пилюльке там чипы и датчики, там не знаю что. Они его глотают. Пилюлька идет по желудочно-кишечному тракту, проходит насквозь. И в течение всего этого времени она собирает там жидкости, она их анализирует и разговаривает параллельно с сотовым телефоном, который на боку. А тот уже отдает там куда-то на центральную станцию и там анализируется. Я думаю, боже, уже, ну, до какого цинизма, можно сказать, дошло.
А это на самом деле как вот следующий этап развития вот этих всех wearables, health wearables, это будут как раз эти пилюли. Но только проблема с ними, что в текущий момент нет источников энергии на них, чтобы их нужно куда-то вживлять, чтобы не двигались, условно говоря. Чтобы постоянно мониторили. Потому что так это можно сделать разово, то есть отсканируешь человека и, собственно, пилюлю заберешь и получишь результат. А чтобы она постоянно находилась в организме, плюс еще снимала данные, нужно где-то должна она быть.
Да, как еще, изотоп,
чтобы. Еще где-то должен быть постоянный источник энергии для нее, чтобы она там не умирала. И в принципе при необходимости еще бы вышла.
Да. Ну что, это вообще интересно, да. Это может заменить многие GPS-овские устройства. Где у меня муж сейчас? А у нее пилюля, и уже известно, где муж. Или там.
Да, на самом деле, вот таким устройством можно. В принципе, как бы добавив туда сим-карту, что мы планируем сделать, у тебя получается есть устройство, в котором можно смотреть, как бы, где человек находится, что он поел, выпил ли он.
Окей, это у вас должно, как ФСБ должно заинтересоваться. Их аналоги. Может, у них там есть свои разработки, я не знаю. Ну что же, хорошо. А вот у вас как бы как сказать, вот что вами движет? Ну, помимо, я понимаю, что есть такой исследовательский интерес, есть как, предпринимательский интерес. Просто вы хотите, вот, скажем, заработать там, не знаю, там, 10 миллиардов долларов, или вы хотите осчастливить человечество, или и то, и другое. И, ну вот, вы по образованию кто, например?
Я по образованию, я закончил менеджмент, специально стратегическое управление.
То есть вы не инженер? Вот такой,
я не инженер, нет.
А партнеры у вас кто?
Партнер Артем, он, собственно, как раз инженер по полупроводникам.
Ага.
Все, первое образование.
То есть он именно по физике полупроводников,
да,
или
да,
по применению?
Да, да.
По физике. Угу. А сколько лет ему?
30.
Молодой? 35.
Да, моровесть.
Угу. Интересно, вообще, знаете, иногда бывают такие прям совсем 18, 19, 20 лет такие изобретатели.
Так это же наоборот, я бы сказал, это люди, которые не зашорены по ничему. У них есть идея, угу. Если они ее хорошо продумают, они ее двигают дальше. Просто, вот, я бы сказал, в России одна из проблем, то, что людей ограничивают.
Как бы, не они сами себя?
Ну, здесь вопрос, как бы.
Ну, да.
Курица, яйца, как бы, но в моем понимании, вот я вижу, как ребенок научится в школе,
да.
И как ему сразу задают этот потолок, рамки, делают их такие квадратно мыслящими.
Я слышал, не могу сказать вот издалека, но я слышал очень много нареканий на вот эту систему ЕГЭ, как она там называется, вот этих экзаменов, говорят, что перестали учить, а стали натаскивать на экзамены, чтобы появилось какое-то такое измерение, да, сравнимое, так сказать, что называется, across the board, да, вот мы можем всех посмотреть, как они сдали этот ЕГЭ. Соответственно, надо готовить на тест, а не готовить на то, чтобы он знал, соображал, умел применять там и так далее. Действительно, так вот проблема такая?
Ну, вот если честно, просто у меня ребенку пока еще 9 лет, не знаю.
Ага.
Но в моем понимании, как тест – это экзамен, да, экзамен знаний. Если ты, в принципе, знаешь, угу. То ты можешь, как бы, экзамен сдать. Если ты хочешь, как бы, сдать его на там, отлично, как бы, но при этом ты знаешь средний, естественно, тебе нужно, как бы, там, и навык теста, как бы, навык отвечания на тесты иметь, и в том числе знания.
Вот в Москве сейчас, если у вас вот ребенок 9 лет, вы хотите дать ребенку хорошее образование, творческое, я не знаю, качественное и так далее. Вот больше возможностей сейчас вот вам это сделать, чем, например, вашим родителям в отношении вас? Возможностей много?
Ну, смотри, я просто сам из Перми,
да.
А в Перми, в моем понимании, как бы гораздо более простая ситуация с точки зрения образования. Там есть там, не знаю, 3 школы, как бы, которые, вот, если ты в них, угу. Ты получаешь качественное образование. Как бы, если ты вне их, угу. Это вот, как бы, вероятность того, что ты можешь получить плохое образование, очень большое. Все эти преподаватели от класса.
А в Москве что?
В Москве более сложная ситуация, например, для меня до конца непонятно, потому что есть какие-то специализированные школы, в которые, как бы, очень сложно попасть. Есть дорогие школы, есть бесплатные школы, но которые очень хорошие. Ну, то есть, вот какой-то многополярный мир.
Ну, это неплохо. Хорошо. То есть, есть много возможностей.
Да, но вот они, как бы, непонятны, где они находятся.
А знаете 57-ю школу?
Нет.
В Москве, а математическую? После Пушкинского музея там рядом.
Нет.
Ну, не суть. Вот, когда мальчик у вас подрастет, присмотритесь.
Я надеюсь, что он как-нибудь, может, здесь подрастет.
Ну, дай бог. Хорошо. Значит, возвращаясь к прибору вашему, к браслету, так назовем, да? И вот нас смотрят ребята, которые в России, на Украине, там, в Казахстане, в Америке, многие и так далее. У многих есть вопрос. Вот я там что-то придумал. Я постоянно получаю сообщения, такие комментарии, письма, пишут, вот я придумал там что-то, или мы с ребятами придумали что-то, вот мы там сделали, вот, но у нас нет инвестора, у нас нет... Ну, понятно, что для того, чтобы это был успешный проект, значит, нужны еще какие-то вещи, кроме инжиниринга. Вот что вы посоветуете таким?
Ну, я бы сказал, что здесь все равно есть часть, как бы, есть идея, но есть само начало проекта, вот эту реализацию, которая mm-hmm. лежит, собственно, на основателях. Нужно набраться смелости, там, какого-то терпения на первый момент, может даже у кого-то занять денег, как бы, чтобы запустить бизнес. Uh-huh. То есть, когда он вот начнет крутиться, как бы, если идея правильно, как бы, к ней люди будут подтягиваться. И вот, ну, сколько я, как бы, разных проектов запускал, uh-huh. когда идея на уровне идеи правильно, когда проект на уровне идеи правильный, uh-huh. когда идея интересная, она притягивает людей, и люди начинают, как бы, вокруг нее находиться, как бы, и давая тем самым и энергию, как бы, и в том числе, как бы, финансирование проекта. И это, как бы, вот если, как бы, идея изначально, как бы, неправильная, сомнительная, либо ее нужно доработать, она как бы проект не находит в этом случае.